Говорит радио «Свобода». В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Единый день голосования в России прошел без неожиданностей. Оппозиция называет досрочное голосование главной технологией фальсификации. Быстрый трезубец. Украина и США проводят совместные военные учения. Сегодня в Париже обсуждают методы борьбы с террористами группировки «Исламское государство» в Ираке. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Состоявшиеся накануне в России выборы не принесли особых сюрпризов. Во всех 30 регионах, где состоялись губернаторские выборы, победили действующие главы субъектов федерации. На выборах в Московскую городскую думу также одержали верх выдвиженцы от «Единой России» или замаскировавшиеся под них самовыдвиженцы. Не смогли пройти в московский парламент ни представители «Яблока», ни руководитель городских проектов Максим Кац, ни узник Болотной Николай Кавказский. Редкие исключения монолитной картины поддержки власти есть там, где проходили выборы в муниципалитеты или городские советы небольших городов. Так, в подмосковном Пушкине избрался в местный горсовет председатель Либертарной партии России Андрей Шальнев. Если в Москве, по данным наблюдателей и экспертов, выборы прошли относительно честно, то в регионах они были отмечены большим количеством нарушений и массовым удалением с избирательных участков независимых наблюдателей и членов избирательных комиссий. И в Москве, и в других городах выборы были отмечены крайне низкой явкой. Тему продолжит мой коллега Марк Крутов.
Выборы разного уровня охватывали все регионы страны, кроме Ингушетии. Жители 30 регионов выбирали губернаторов, а 14 – депутатов законодательных собраний. Кроме того, в 20 административных центрах проходило голосование за депутатов парламентов, а в трех городах – Благовещенский, Южно-Сахалинский и Анадыре – выбирали мэров. Во всех 30 регионах, где состоялись выборы их глав, действующие губернаторы победили. Большинство из них – выдвиженцы «Единой России» или согласованные с Кремлем системные оппозиционеры. Кроме единороссов, во все региональные парламенты, кроме парламентов Республики Тыва и аннексированного Крыма, избрались представители КПРФ. Впрочем, везде их результат хуже, чем на прошлых выборах. В Крыму и Севастополе в местных законодательных собраниях будут представлены только «Единая Россия» и ЛДПР. Представители «Справедливой России» попали лишь в 5 региональных парламентов, ЛДПР – 8. В Московскую городскую думу, кроме единороссов, проходят представители 3 партий и 10 самовыдвиженцев, которых поддержала «Единая Россия». Явка на выборах составила всего 21%, несмотря на возвращение голосования по одномандатным округам вместо голосования за партийные списки. Это рекордно низкий показатель за всю историю выборов в московский парламент. На предыдущих выборах в Мосгордуму явка составила более 35%, а на выборах столичного мэра год назад более 30%. Места в Московской городской думе по итогам голосования 14 сентября получат 28 кандидатов от «Единой России», 5 от КПРФ, по одному от ЛДПР и партии «Родина». Представители оппозиции, гражданской платформы и «Яблоко» в Мосгордуму не прошли. Почему ни в одном из регионов так и не был реализован по-настоящему конкурентный сценарий выборов, хотя бы для видимости? На этот вопрос «Радио Свобода» ответил политолог Дмитрий Орешкин.
Работает принцип вертикали. Кто при власти, тот при ресурсах. Надо быть, ну, совсем каким-то наивным теоретиком или романтиком, чтобы ожидать, что те люди, которые контролируют вертикаль местную и, соответственно, ресурсы с ней связанные, от этого добровольно откажутся и примирятся с какой-то там конкуренцией. Нет, конечно, это, может быть, и в Москве бы это допустили, но местные начальники им это совершенно не безразлично. Поэтому они, понимая, что, по сути, им дан карт-бланш, самим фактом отправки в отставку досрочную, назначением в качестве в РИО. Это на бюрократическом языке означает, что вы получили ярлык на княжение, но и только от вас зависит, как вы этим ярлыком распорядитесь. Ну а раз так, то только дурак не распорядится таким образом, чтобы остаться при плодоносной вертикали. Для этого надо просто снять реальных оппонентов до выборов и обеспечить контроль над избирательными комиссиями в момент выборов. И то губернаторы делать умеют. Были такие общетеоретические соображения, что, может быть, где-нибудь прорвутся. Такое случалось во времена менее тотальные. А сейчас московская вертикаль вполне нашла общий язык с региональными вертикалями. Региональные вертикали поняли это так, как полное право действовать на своих территориях по беспределу, как сейчас принято в выражаться. Вот они по беспределу и действовали, и добились того, чего хотели добиться.
Будет ли Кремль оценивать региональные выборы еще с каких-то других параметров? Ну вот, например, можно ли говорить о том, что рекордно низкая за все время выборов в Мосгордуму явка в Москве будет расценена как некая недоработка Сергея Собянина?
Нет, не будет, потому что для Кремля важнее формальная стабильность. Собственно говоря, уже господин Васильев, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме, сказал, что низкая явка в Москве – это признак стабильности. Ну, такая довольно специфическая логика. Но в ней есть свое рациональное зерно. Раз люди не ходят на выборы, значит, их все устраивает. Ну, или, во всяком случае, не устраивает не настолько болезненно, чтобы пойти и проголосовать. Я думаю, что Собянин, как человек, очень тонко чувствующий политическую конъюнктуру, как раз идет ровно по той грани, которая позволяет ему не нарушать, очевидно, грубо, не нарушать дух и букву закона. И действительно, в Москве, в отличие от Петербурга, массового, во всяком случае, не массового, а масштабного фальсификата предвыборного не наблюдается. Поэтому, кстати, в Петербурге 39% проголосовало, а в Москве только 20%. Напомню, что из этих 39% в Питере 9.2% проголосовали досрочно. Еще сколько-то одному, еще сколько-то на так называемых фантомных участках, которых на самом деле не было, но на которых зарегистрирована явка в 90%, и, соответственно, за кого она, за Полтавченко тоже за 90%. Это все отработано еще было на президентских выборах. Так вот, в Москве господин Собянин реализует одну политику, и поэтому там меньше явка зафиксированная, но зато и меньше грубых оскорбительных манипуляций. А в Питере в два раза больше явка, которая в значительной степени нарисована. На самом-то деле там тоже, как и в Москве, около 20%. Но зато вот массированное вмешательство в электоральные процессы. И Питер ведь молчит. Молчит в тряпочку, за исключением отдельно взятых людей, там типа наблюдателей Петербурга есть такая организация. Но сам город, в принципе, не высовывается. Москва встала на дыбы в 2011 году, и умный Собянин, он действительно умный и тонко чувствующий конъюнктуру политик. Самые грубые формы фальсификации в Москве пресек, пойдя на то, что да, пусть будет 20% явки, но это будет честная явка, относительно честная, потому что в составе этой явки, естественно, добрая половина – это военнослужащие, это обитатели СИЗО, которые еще не получили приговоры и поэтому имеют право голоса, и, естественно, они будут голосовать так, как начальник тюрьмы скажет, что там, демократия, что ли. Это пациенты клиник, и опять же, главный врач, он дурак, он понимает, что участок в его больнице, специально организованный, должен показать явку в 100%, 100% за, иначе этому главному врачу будет тяжело руководить своей клиникой в ближайшем будущем.
Считает политолог Дмитрий Орешкин. В Центральной избирательной комиссии утверждает, что в день голосования не получили ни одной жалобы. В то же время на сайте движения в защиту прав избирателей «Голос» сообщалось о целом ряде нарушений на выборах всех уровней, в том числе о подкупе избирателей в пользу одного из кандидатов, вбросе бюллетеней, организации массового подвоза избирателей на участке, телефонных звонках с просьбой проголосовать. Кроме того, не в пользу частоты выборов сыграли так называемый муниципальный фильтр и возвращение досрочного голосования, отмененного в бытность президентом России Дмитрия Медведева. Представитель «Голоса» Григорий Мельконьянц также рассказал журналистам о массовом удалении наблюдателей с участков.
В целом, избирательная кампания единого дня голосования 2014 года уступает выборам 2013 года с точки зрения соблюдения принципов свободных, честных и конкурентных выборов. Основным препятствием для развития конкурентных выборов является использование процедуры сбора и проверки подписей для сокращения числа как кандидатов-самовыдвиженцев, так и кандидатов-выдвинутых политическими партиями. В полной мере это касается пресловутого муниципального фильтра на выборах губернаторов. Лишенные интриги выборы теряют интерес и доверие для большого количества избирателей. Особенностью выборов 14 сентября стало возвращение досрочного голосования. Во многих регионах замечены злоупотребления, когда административно зависимых избирателей принуждали участвовать в досрочном голосовании, тем самым нарушая принцип свободного участия в выборах. Такая технология позволила недобросовестным кандидатам еще до дня голосования обеспечить себе конкурентное преимущество и гарантировать победу. Особое внимание необходимо обратить на провокационное поведение Центральной избирательной комиссии, которое повлекло фактически срыв наблюдения в целом ряде регионов России России наиболее профессиональными общественными контролерами, корреспондентами газет «Гражданский голос». Сообщение пресс-службы Центральной избирательной комиссии 12 сентября этого года фактически рекомендовало нижестоящим избирательным комиссиям не допускать корреспондентов «Гражданского голоса» на избирательные участки. В целом сообщение противоречило закону и не содержало ссылок на нормативные акты, доказывающие правомерность такого решения. В нем было сказано лишь, что присутствие иностранных агентов на участках для голосования может привести к дискредитации института наблюдателей, а также созданию условий для дестабилизации демократического процесса по формированию органов публичной власти. В результате в течение дня голосования все корреспонденты «Гражданского голоса» были незаконно удалены в Челябинской, Самарской области и Республике Башкортостан. Значительное число корреспондентов не были допущены в Нижегородской и Московской областях. Фактически государственный орган, призванный защищать соблюдение закона в период проведения выборов, пошел на заведомый обман, подстрекательство нижестоящих комиссий и спровоцировал их на нарушение законодательства. При этом, к чести региональных избирательных комиссий в других областях, они в подавляющем большинстве не подались на эту провокацию.
Говорил Григорий Мельконянц, один из руководителей движения в защиту прав избирателей «Голос». Результаты выборов оказались предсказуемыми, говорит политолог Александр Кынев. Но не везде. Так, к регионам с традиционными аномалиями в виде 80-90% голосов за кандидата от партии власти, таких как Чечня, Дагестан или Мордовия, добавилась Самарская область. Возможно, аномалию принес с собой сам кандидат Николай Меркушкин, который управлял до 2012 года как раз Мордовией, а вчера набрал в Самарской области более 91% голосов.
Когда почти все губернаторы получают 80-90% голосов, я думаю, для любого человека, который хоть немножко знаком с электоральной статистикой, не надо ничего объяснять, что это совершенно девиантные цифры, которые не могут быть никогда получены в условиях нормальных конкурентных выборов. Но здесь у нас всех переплюнул господин Меркушкин со своими 91%. Даже в Мордовии, которая считалась зоной традиционных электоральных аномалий, на последних прямых выборах в регионе Меркушкин имел меньше, чем вчера получил в Самаре.
Координатор «Голоса» по Подмосковью Татьяна Волкова рассказала сегодня журналистам, что в Московской области ночью в некоторых городах, где выбирали местные органы власти, массово переписывали протоколы, например, в Жуковском. Однако, несмотря на все нарушения и муниципальные фильтры, некоторым оппозиционным политикам все-таки удалось попасть в местные органы власти. Так, в подмосковном городе Пушкино депутатом городского совета стал председатель Либертарианской партии России Андрей Шальнев. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Мои основными конкурентами были представители «Единой России», но на самом деле не только они, потому что у нас было не только 5 кандидатов от этой партии, которые шли на эти места, но и были такие самодвиженцы, которые тоже представляли некоторые властные и околовластные группы в нашем городе. Но почему нам получилось победить? Потому что мы использовали многие технологии, которые никто не применял. То есть мы использовали подход door-to-door, от двери к двери, мы общались с людьми, мы обошли весь район 3 раза. И плюс у нас была хорошая команда волонтеров, потому что ни у «Единой России», ни у кого другого никаких волонтеров у них нет, у них есть только люди на зарплате. А люди на зарплате, они менее мотивированы, чтобы агитировать за кандидата, поэтому они менее убедительны для людей.
Вашу победу сами вы оцениваете как некую сенсацию или как закономерность? Вы победили благодаря или вопреки?
Ну, вообще вопреки, то есть понятно, что обстановка не самая благоприятная везде, но благоприятных выборов ждать можно долго, а бороться нужно в любой ситуации, и мы смогли использовать те преимущества, которые у нас были, и даже с такой низкой явкой, которая была около 15%, мы все равно смогли добиться того, чтобы наш избиратель на выборы пришел. В день выборов нарушений таких нам допустить не удалось, у нас была команда наблюдателей, которая работала, а до этого на досрочном голосовании шла скупка голосов, покупка за 200-300 рублей, и в итоге досрочно проголосовало по нашему округу 234 человека, это значимый процент от числа пришедших, это где-то 10% получается от числа пришедших людей. А по другим округам, допустим, было намного меньше, поэтому сразу было видно, по каким округам шла скупка, по каким нет. Но в итоге она не оказала существенного влияния на результат.
Какими полномочиями наделен депутат городского совета подмосковного города, такого немаленького, скажем прямо, как Пушкино? Чем вы собираетесь заниматься?
Полномочия, на самом деле, шире, допустим, чем у муниципалитетов в Москве. Есть, помимо вопросов ЖКХ, городского благоустройства, городского хозяйства, также в полномочия входит установление земельного налога, к примеру. Но вот в том числе мы, на самом деле, при квартирном обходе сформировали большой пул жалоб, около 1000 жалоб от жителей города. И первое дело, мы начнем работать по ним, составим запросы и будем добиваться решения проблем именно жителей. Плюс один из первых вопросов, который будет поставлен, но это будет снижение земельного налога, потому что на него жаловались почти все жители.
Говорил лидер Российской либертарианской партии Дмитрий Шальнев, избравшийся депутатом городского совета подмосковного Пушкина. Глава Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров заявил, что существенных нарушений на выборах не увидел. Сам он провел единый день голосования в Астрахани. Здесь на губернаторский пост претендовал оппозиционный кандидат Олег Шейн, в 2012 году объявивший голодовку против фальсификации результатов мэрских выборов. Тогда Шейн набрал 30% голосов против 60% у представителя «Единой России» Михаила Столярова. На этот раз результат оппозиционера всего лишь 17%, в то время как действующий глава региона Александр Жилкин набрал почти 75%. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
В Петербурге масса фальсификаций и нарушений на муниципальных выборах и выборах губернатора привели к тому, что оппозиция в целом рассматривает вопрос о признании их недействительными. Из-за этих подтасовок общественные наблюдатели не могут даже представить себе примерные итоги голосования, а эксперты отказываются от аналитических оценок, заявляя о своем нежелании называть происходящее в Петербурге выборами. С подробностями наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
14 сентября в Петербурге выбирали губернатора и муниципальных депутатов. Претендовали на пост губернатора, кроме Георгия Полтавченко, выдвинутого «Единой России», Ирина Иванова от КПРФ, Константин Сухенко от ЛДПР, Андрей Петров от «Родины» и Тахир Бикбаев от партии «Зеленый». В 107 муниципальных образованиях Санкт-Петербурга из 111 выбирали 1525 депутатов. По данным Горсбиркома, всего на муниципальные выборы выдвинулись 5152 человека, а были зарегистрированы 3779, в том числе 1452 человека были представлены партией «Единая Россия», 489 человек партии «Справедливая Россия», 339 КПРФ, 288 ЛДПР, гражданской платформы выдвинуто 106 кандидатов, партии «Яблоко» 99, а самовыдвиженцев насчитывается 810 человек. Вечером 14 сентября после 20 часов времени окончания голосования в петербургском офисе агентства «Бизнес-новостей» попытались собраться журналисты и представители оппозиционных политических партий. Встречали их активисты патриотической организации «Национально-освободительное движение» плакатами и скандированием.
Майдан не пройдет!
Майдан не пройдет!
Впрочем, это не помешало лидеру петербургской организации партии «Справедливая Россия», депутату Госдумы Оксане Дмитриевой отважно преодолеть всех стоящих на ее пути пикетчиков с антиамериканскими лозунгами и высказать свое мнение о том, что Петербург с 14 сентября перестал называться культурной столицей, а стал отныне называться российской столицей массовых фальсификаций на выборах.
Я полагаю, что выборы проходили с таким количеством массовых нарушений избирательного законодательства, причем нарушение избирательного законодательства такое, которое впрямую подпадает под статьи Уголовного кодекса. Их количество измеряется не десятками, не сотнями, даже не тысячами. Количество нарушений сотни тысяч, поскольку такое количество нарушений, их просто физически невозможно было все зафиксировать актами и жалобами. Поэтому я думаю, что то, что произошло и сейчас еще происходит в Санкт-Петербурге, это нужно характеризовать как преступление перед государством и Конституцией. Поскольку это организованное нарушение закона избирательного и организованная группа лиц с использованием преимуществ служебного положения, нарушение Конституции Российской Федерации. Эти выборы не были ни свободными, ни тайными. Использовалось в массовом порядке принуждение к голосованию, в том числе к досрочному. Массовый организованный подвоз избирателей и доставка избирателей к избирательным участкам, что прямо запрещается избирательным законодательством и за что впрямую предусматривается уголовная ответственность. Никогда, ни в каком регионе Российской Федерации, ни ранее, ни на этих выборах, которые проходят 14 сентября, такой массового нарушения не было. Прискорбно говорить о том, что Санкт-Петербург становится не культурной столицей, не научно-культурной столицей, а становится столицей массовых избирательных фальсификаций.
Оксана Дмитриева конкретно объявила о 4 этапах фальсификации на губернаторских и муниципальных выборах в Петербурге. Первый этап на муниципальных выборах, как и на губернаторских, заключался в стремлении политтехнологов Смольного не допустить регистрации кандидатов от оппозиции, представляющих угрозу кандидатам от партии «Единая Россия».
Первая задача и тех, и других выборов была отсечь реальных конкурентов, не допустить их до участия к выборам. На губернаторских выборах это муниципальный фильтр, тоже с явным нарушением Конституции, блокировка фильтра. На муниципальных выборах все помнят о том, что не допускали до регистрации кандидатов. Те оппозиционные партии потеряли от 40 до 50% от выдвинутых кандидатов на этапе регистрации.
Второй этап – досрочное голосование. Петербург в этот единый день голосования в России по этому показателю установил национальный рекорд. По данным Горосберкома, в досрочном голосовании приняло участие более 9% избирателей, то есть более 300 тысяч человек. В Москве в эти дни на выборах в Мосгордуму досрочно проголосовало 27 тысяч человек, то есть в 11 раз меньше. Оксана Дмитриева зафиксировала.
Второй этап – это досрочное голосование, массовое принуждение бюджетников, пенсионеров, членов ветеранских организаций, инвалидных организаций к досрочному голосованию с использованием преимуществ служебного положения, организованная доставка.
Третий этап – фальсификации, массовый вброс и изготовление бюллетеней.
Массовый вброс изготовления бюллетеней, конвертов с бюллетенями при передаче их от ТИКов и от ИКМО в участковые избирательные комиссии. На некоторых участках их количество выросло в 10 раз, на некоторых в 50.
И, наконец, четвертый этап, который сопровождается, в частности, массовым изгнанием наблюдателей из избирательных участков.
Это уже традиционные фальсификации, переписывание протоколов и вбросы уже на этапе подсчета голосов, поэтому он имеет место сейчас. Идет массовое изгнание, удаление наблюдателей кандидатов с избирательных участков. Это вот сейчас идут бесконечные сообщения.
В результате Оксана Дмитриева объявила.
«Справедливая Россия, скорее всего, не признает результаты губернаторских выборов и по большинству муниципальных образований не признает результаты муниципальных выборов».
О том, как были сфальсифицированы данные досрочного голосования на примере двух муниципальных округов, рассказал депутат Законодательного собрания Петербурга Владислав Бакулин.
«Я могу говорить за два муниципальных образования, это Обуховский и Рыбацкое. Проголосовало досрочно на одном 131 реально избиратель, на другом 165, соответственно. И на утро передавали участковые комиссии, ни актов, ничего не было, но передали в сумме, и потом по газ выборами это подтвердилось. В Обуховском 1850, считайте, во сколько раз увеличилось, в Рыбацком 2290, тоже арифметика простая».
Дмитрию Сухареву, возглавляющему фонд борьбы с коррупцией в Петербурге и общественную организацию «Муниципальная пила», стыдно за петербуржцев.
«На самом деле, все, что вот происходило под названием «выборы», это стыд, позор и унижение Петербурга и его граждан. После сегодняшних выборов у нас, по сути, нарисованный губернатор, которого нарисовали на досрочных выборах. Чего ж надо опуститься, чтобы сначала убрать всех конкурентов и поставить каких-то там несколько личностей себе в конкуренты, а потом еще нарисовать себе результат? Это стыд и позор Петербурга. Это кем же надо быть, чтобы убрать огромное количество оппозиционных, независимых кандидатов в муниципальные депутаты, а потом взять и нарисовать еще себе голосов на досрочном голосовании? Досрочное голосование на нескольких участках 40%. То есть это как же люди устали, наверное, сидеть и заполнять за избирателей эти заявления и заполнять галочки в бюллетенях. Это стыд и позор. У нас нарисованная власть. Эта власть нарисована в подсобках, в туалетах, в избирательных комиссиях, а людьми без совести, без чести. Таких людей просто нельзя называть петербуржцами, потому что это то угодно, но это не гордое имя Петербурга. У нас эти выборы худшие, что происходило с Петербургом за очень долгое время».
Контролерами и корреспондентами на губернаторских и муниципальных выборах в самых различных статусах, от членов избирательных комиссий до наблюдателей, а также журналистами, в эти дни работали до 1500 человек, объединенных общей концепцией общественной организации наблюдателей Петербурга. Координатор этой организации Александр Калинкова обращает внимание на особенности этих выборов.
Надо сказать, что на нескольких участках, на двух, кажется, если не ошибаюсь, но на одном точно, был прецедент, когда комиссия приняла решение о признании выборов на досрочном голосовании недействительным. Ничего нет невозможного, и если стараться, то, может быть, нам что-то удастся. Хотя, конечно, надо сказать, что такие выборы, как эти, совершенно невозможны. То есть, знаете, после президентских мы как-то старались. А вот если это, ну, отсечь фальсификацию эту, то, наверное, примерно можно было бы говорить о том, что волеизъявление граждан такое. Да, никак не учесть административное давление там, и тому подобное, но административное давление тоже волеизъявление граждан. Они так волеизъявились продать или подчиниться, как бы так проголосовать. А сейчас невозможно даже представить, вот даже примерно представить, как хотели проголосовать граждане. Потому что в таком виде сдаются списки, что совершенно очевидно, что они переписаны полностью. И даже предположить невозможно хоть какие-то примерные честные результаты.
Результаты выборов губернатора Петербурга уже объявлены горосбиркомом. Как и следовало ожидать, на ближайшие 5 лет губернатором Петербурга избран Георгий Полтавченко. Оппозиция, включая «Справедливую Россию», «Гражданскую платформу» и «Яблоко», губернатором его признавать не собирается. Явка на эти выборы, исключая 9% голосовавших досрочно, составила по предварительным подсчетам около 30%. Результаты муниципальных выборов еще не определены окончательно, но, судя по заявлениям оппозиционных политиков, и они эти результаты не будут признаны. А ведущие эксперты, такие как профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Георгий Голосов, отказываются комментировать результаты этих выборов, не признавая их выборами вообще. Таковы петербургские итоги 14 сентября, единого дня голосования. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов, коротко о некоторых событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Воронежский областной суд оставил под арестом до 30 октября украинскую летчицу Надежду Савченко. Таким образом, суд отклонил жалобу стороны защиты и отказал в освобождении летчицы под залог в 1 000 000 рублей. Партия «Яблоко» готовит заявление в Следственный комитет России в связи с нарушениями в ходе выборов в Подмосковье. Кроме того, «Яблоко», скорее всего, не признает итоги выборов в Мосгордуму и, возможно, обратится в Конституционный суд, заявил сегодня лидер оппозиционной партии Сергей Петрович. Алина Кабаева покидает Государственную Думу России. Комитет по регламенту Нижней палаты Российского парламента сегодня рекомендовал удовлетворить обращение олимпийской чемпионки по художественной гимнастике о досрочном сложении депутатских полномочий. Этот вопрос может быть рассмотрен уже завтра. Говорит Радио Свобода в эфире «Время свободы». Крым в этом году также узнал, как выбирают в России. О выборах на полуострове моему коллеге Андрею Шароградскому рассказала корреспондент Радио Свобода Наджия Фими.
Каковы официальные данные по явке и по результатам состоявшегося в Крыму голосования?
Явка по последним данным составляет около 53% от всех избирателей Крыма. Поясняя причину такой низкой по сравнению с референдумом явкой, глава Центра избиркома Республики Крым Михаил Малышев сказал, что дело в различном отношении к этим выборам со стороны населения Крыма. Другой причиной, по словам Малышева, стала хорошая погода. Избиратели предпочли поездку на пляж народному волеизъявлению. По предварительным данным, в выборах уверенно побеждает партия «Единая Россия» более 70% голосов. На втором месте ЛДПР и 8% голосов. На третьем месте КПРФ. Правда, пока под сомнением. Преодолеет ли КПРФ 5% барьер и получит ли депутатские места в Государственном совете Крыма. В Севастополе явка более низкая, чем в целом по Крыму, и по официальным данным не превышает 45%.
А чем можно объяснить такой успех партии ЛДПР на выборах?
Основным лозунгом ЛДПР был примерно следующий девиз – голосуют за ЛДПР и либо терпи старую власть дальше. Все-таки надежды крымчан на обновление крымской власти, они были замечены, видимо, политтехнологами ЛДПР и успешно использованы. Кроме того, мы все прекрасно понимаем силу популистских лозунгов. Именно с такими лозунгами обращались представители партии ЛДПР в Крыму к своим избирателям.
Ну, вы уже упомянули о желании крымчан, судя по всему, обновить политическую элиту на полуострове. А насколько это удалось и сколько старых лиц в нынешних избираемых органах власти останется после состоявшегося голосования?
Дело в том, что как раз-таки самым большим разочарованием жителей Крыма в ходе этих выборов, как свидетельствуют опросы журналистов, в том числе и корреспондентов «Радио Свобода», стало как раз-таки отсутствие обещанного обновления крымской власти. Кандидатами в депутаты в подавляющем большинстве стали представители бывшей члены партии регионов Украины. Сейчас они фигурируют в списках «Единой России», в списках «ЛДПР», «Патриоты России» и «КПРФ». Кроме того, среди них присутствуют и некоторые одиозные личности, замешанные в громких коррупционных скандалах. Также лица, которые известны крымскому населению с бандитских 90-х годов. Сегодня эти люди также фигурируют в партийных списках уже российских партий.
А как голосовали крымские татары?
Что касается крымских татар, то уже вчера было понятно, что в целом крымские татары проигнорировали эти выборы. Так же, как ранее они массово бойкотировали референдум 16 марта. Объясняется это тем, что многие крымские татары не признают факта присоединения к Российской Федерации и называют случившейся аннексией и захватом либо оккупацией. Кроме того, как мы знаем, Меджлис крымско-татарского народа рекомендовал крымским татарам не участвовать в выборном процессе и не ходить на избирательные участки. Также к голосу Меджлиса присоединились и другие, даже оппозиционные крымско-татарские организации. В целом, крымские татары испытывают сегодня, по их словам, давление со стороны нынешней власти, уже российской власти Крыма. Буквально несколько дней назад по Крыму прокатилась волна обысков в домах мусульман, и представители правоохранительных структур России искали в домах литературу религиозного содержания, взрывчатые вещества, оружие. Кроме того, как вы знаете, лидером крымских татар Мустафею Джемилеву, известному правозащитнику и политику, а также председателю Меджлиса Рифату Чубарову запретили въезд в Крым на 5 лет. Также известны факты административного давления на крымских татар, которых сегодня облагают внушительными штрафами за те либо иные проявления своей гражданской позиции. А все эти факты, безусловно, негативно влияют на отношение крымских татар к нынешней крымской власти. Хотя официально, получается, крымские татары получили статус крымско-татарского языка как государственного, но, как показали вот первые недели буквально в школе, эти все, получается, нововведения, да, оно осталось декларативным, и оно не выполняется реально на бумаге. То есть оно осталось на бумаге и не выполняется реально.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Крыму Наджие Фими. А в зоне конфликта на востоке Украины продолжается хрупкое перемирие. Стороны конфликта по-прежнему обвиняют друг друга в нарушении минских договоренностей о прекращении огня. Тем временем на западе Украины, на Яворівському полигоне под Львовом, сегодня начинаются международные военные учения «Быстрый трезубец 2014». Организаторами маневров выступили Украина и США. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
В нынешних маневрах, которые продлятся до 26 сентября, участвуют почти 1500 военнослужащих из 15 стран. Кроме Украины и США, в быстром трезубце задействованы в частности военные из Германии, Великобритании, Норвегии, Польши, Испании и Румынии. Следует отметить, что иностранные военные подразделения впервые находятся на Украине с начала конфликта на востоке страны. Эти учения первоначально планировались на конец мая, но из-за боевых действий в Донбассе их перенесли на осень. Такие маневры регулярно проводятся на украинской территории с конца 90-х годов в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». И несколько дней назад в Черном море возле Одессы закончились также традиционные международные военно-морские учения Украины и стран НАТО «Сибрис-2014». Что касается стартующих сегодня учений в Яворівському полигоне под Львовом, то, по словам организаторов, на них будут отработаны такие задачи, как патрулирование, эвакуация раненых и обезвреживание взрывных устройств. НАТО рассматривает учение «Быстрый трезубец» 2014 как свидетельство поддержки Украины и ее армии в непростой для государства период, говорит военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.
На сегодняшний день эти учения действительно могут быть расценены с точки зрения НАТО как определенного рода поддержка Украине, в принципе, которая, знаете, направлена на то, что показать, что Украина не находится сам на сам с, будем говорить, с теми проблемами, которыми она столкнулась, в том числе и в области безопасности и обороны. Поэтому, на мой взгляд, эти учения помогут, в первую очередь, это на тактическом и оперативном уровне, знаете, организовать такое себе взаимодействие, организовать, понять, как должны взаимодействовать между собою войска, силы при проведении определенной операции. Ну, то, что больших бы определенного рода, больших бы каких-то, знаете, таких или надежд, или с другой стороны такая себе безопасность, я бы на эти учения, знаете, не возлагал. Эти учения проводились и Российской Федерацией с НАТО, эти учения проводились и Украиной с НАТО. То есть это нормальные, в принципе, учения, которые проводятся в рамках программы партнерства ради мира почти каждый год.
Это был военный эксперт Игорь Козий. Ну а накануне министр обороны Украины Валерий Гелетей сообщил, что страны НАТО начали поставлять необходимое украинской армии оружие, чтобы противостоять на востоке Украины пророссийским сепаратистам и, как сказал Гелетей, чтобы остановить российского президента Владимира Путина. Договоренность о поставках оружия была достигнута с некоторыми странами НАТО еще в ходе недавнего саммита Североатлантического союза в Уэльсе. И там же Украине пообещали оказать помощь в реформировании и модернизации национальной армии. Что касается непосредственно ситуации на украинском востоке, то там по-прежнему не соблюдается режим прекращения огня. За минувшие два дня боевики не менее 40 раз обстреливали позиции украинских военных и добровольцев. Сообщается, что в Донецке 5 минометных снарядов разорвались в непосредственной близости от места пребывания наблюдателей ОБСЕ. К счастью, никто из них не пострадал. Ну и у боевиков на территории Донбасса, как информирует Центр освобождения пленных, остаются 853 человека. Еще 408 числятся пропавшими без вести. За минувшие сутки были освобождены еще 73 украинских военных. Тем временем громкое заявление прозвучало сегодня из уст советника министра обороны Александра Данилюка. Кроме того, что сепаратисты и российские подразделения не соблюдают режим прекращения огня, советник министра утверждает, российские войска на территории Донбасса используют самоходные минометы, которые потенциально могут заряжаться ядерными снарядами. Вот что сказал мне по этому поводу сам Александр Данилюк.
Это не просто минометы, да, это самоходные минометы 2С4 Цепан, артиллерия резерва Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Российской Федерации. Так вот, собственно говоря, в боекомплект этих самоходных минометов, кроме реактивных и фугасных мин, входят ядерные снаряды мощностью до 2 килотонн, а также нейтронные снаряды «Смола» и «Фата». Есть ли они непосредственно в боекомплекте на Донбассе, этих самоходных минометов, у нас на сегодняшний день разведданных нет. Но то, что они могут там находиться, и то, что, собственно говоря, эти самоходные минометы, они способны осуществлять такие ядерные тактические удары, то это, ну, безусловно. Эти 240-миллиметровые самоходные минометы «Тюльпан», они разрабатывались изначально в Советском Союзе как такая артиллерия, которая способна оказывать удары, именно тактические ядерные удары. Хочу сказать, что откровенно со стороны российских военных и, собственно говоря, их сателлитов-террористов режим не соблюдается совершенно, и мы наблюдаем ежедневное повышение активности с той стороны, увеличивается количество обстрелов, опять же, интенсивность этих обстрелов, попытки прорывов, в принципе, практически по всей линии этого импровизированного фронта, который там якобы был определен как линия ненападения, да, ну вот, собственно говоря, ничего похожего на перемирие там не наблюдается.
Это был советник украинского министра обороны Александр Данилюк. И к сказанному им можно добавить, что согласно последним сообщениям из Донбасса, сепаратисты и российские подразделения обстреливают позиции не только украинских военных, но также и гражданские объекты и, прежде всего, жилые дома. Арслан.
Спасибо, Владимир. Владимир Вахненко, корреспондент «Радио Свобода» в Киеве. Сегодня в Париже проходит международная конференция по ситуации в Ираке. В ней принимают участие министры иностранных дел 30 стран. Главным на повестке дня вопрос о перспективах борьбы с террористической группировкой «Исламское государство». С подробностями наш вашингтонский корреспондент Владимир Дубинский.
Объявляя на прошлой неделе о стратегии США по борьбе с группировкой «Исламское государство», президент Обама заявил, что борьба с этой террористической организацией будет продолжительной и комплексной, а одним из важных компонентов будет участие американских военно-воздушных сил в нанесении ударов по позициям террористов в Ираке и Сирии. Но, сказал президент, американские сухопутные войска в боевых действиях против «Исламского государства» участвовать не будут. Я хочу, чтобы американский народ знал, что усилия по борьбе с исламским государством будут отличаться от войн в Ираке и Афганистане. В эти усилия не будут вовлечены американские боевые отряды, воюющие на земле иностранных государств. Согласно предложенной президентом стратегии, наземные военные действия против исламского государства на территории Ирака должны вести войска этой страны и курдские вооруженные формирования, а в Сирии силы так называемой умеренной оппозиции. Но многие обозреватели сомневаются в том, что иракская армия, курды и сирийская оппозиция способны справиться с боевиками исламского государства, даже при поддержке авиации США. Среди них бывший директор Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности Майкл Хейден. Он выступал в воскресной программе телекомпании Fox.
The ones that will be most reliable will be the Kurds, the Peshmerga. And then I think there's a significant gap down to the
Более всего можно положиться на пешмергу, вооруженное формирование курдов. На втором месте, в смысле надежности, причем с большим отставанием, идет регулярная иракская армия. Некоторые ее отряды смогут действовать эффективно и самостоятельно, но не все. И, наконец, на третьем месте сирийская оппозиция. В случае с ней мы столкнемся с подлинной проблемой, ведь речь идет о подготовке настоящей боевой силы, а начинать приходится с нуля. С мнением Майкла Хейдена согласен специалист по Ближнему Востоку из исследовательского фонда «Наследие» Джеймс Филлипс. В настоящий момент иракские вооруженные силы не обладают достаточной мощью, чтобы дать достойный отпор исламскому государству. Более того, к ним, к сожалению, могут присоединиться разного рода вооруженные радикальные шиитские группировки, что только осложнит ситуацию. Что касается сирийской оппозиции, то Джеймс Филлипс считает, что на ее подготовку уйдет немало времени. Вооружать сирийскую оппозицию надо было еще 2 года назад, и об этом говорили даже самые ближайшие советники президента Обамы, включая министра обороны, государственного секретаря, директора ЦРУ и главу Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США. Но в Белом доме не прислушались к их совету, и, на мой взгляд, теперь там об этом сожалеют. По мнению бывшего директора ЦРУ Майкла Хейдена, не приходится сомневаться в том, что американская авиация нанесет ощутимые удары по исламскому государству и значительно ослабит ее позиции. Однако Хейден считает, что без отправки в район конфликта, пусть даже ограниченного контингента американских сухопутных войск, обойтись не удастся. Я думаю, что в конечном счете в районе конфликта будет действовать сравнительно небольшой контингент американских сил специального назначения. Это касается и Ирака, и Сирии. С Майклом Хейденом согласен бывший государственный секретарь США Джеймс Бейкер. Одних военно-воздушных сил будет недостаточно. Понадобится присутствие войск на суше. Нужен спецназ, нужны люди, которые помогали бы иракской армии, нужны люди, которые помогали бы координировать удары с воздуха. И если это будут не американцы, то кто? Ответа на этот вопрос пока нет. Администрация Обамы продолжает заявлять, что никаких планов по отправке в район действия Исламского государства американских сухопутных войск нет. Это подтвердил в воскресенье глава аппарата сотрудников Белого дома Деннис Макдоналл. В свою очередь, государственный секретарь США Джон Керри сказал в интервью телекомпании CBS, что некоторые страны, участвующие в антитеррористической коалиции, предложили услуги своих наземных войск. Однако он не уточнил, о каких именно странах идет речь.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. В петербургском магазине интеллектуальной литературы «Порядок слов» была представлена книга писательницы, доктора исторических наук Натальи Лебиной «Мужчина и женщина. Тело, мода, культура. СССР. Оттепель». Книга была издана в издательстве НЛО. С автором книги беседует корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Автор заметила, что сегодня эпоха 50-х-60-х годов вызывает ассоциации с Никитой Хрущевым. Простоватая внешность и манеры которого, как и его жены, первой леди советского государства Нины Хрущевой, не отличались особым изяществом. Наталья Лебина считает, что эстетический облик власти все же не помешал советским людям внутренне раскрепоститься.
Эта книга об оттепели. А мужчина и женщина, а тем более их тело, мода и культура – это всего лишь навсего полигон, на котором исследуются самые важные и острые проблемы оттепели. Самое интересное в этом вопросе – это сочетание вечного, коим является гендер, и сочетание приходящего – это разных политических форм власти. И вот оттепель – это такой период, который неплохо было бы уточнить. Я попыталась это сделать на основе материала межполовых отношений, на основе взаимоотношений мужчины и женщины, и в контексте вот таких аспектов, как телесность, брачные взаимоотношения, добрачная половая любовь, контрацепция, рождение – и на базе таких любопытных моментов, как модные тенденции, потому что мода – это один из способов выражения полового символизма, и всегда через моду можно себе представить эпоху. Самое любопытное, она всегда представляется, что пик оттепели – это 20-й съезд, когда началось разоблачение культа личности Сталина, и потом все демократично стали жить.
Оттаивать.
А оттаивание, на самом деле, произошло раньше. Начиная с 1953 года, власть приняла много решений, которые были направлены на то, чтобы сексуальная, интимная и семейная жизнь советских людей стала куда более демократичной, чем она была в эпоху сталинизма.
Например, какие же это решения?
Например, многим известно, что до 1955 года были запрещены аборты вообще. И несколько поколений женщин изуродовало себя абортами. Вот об этом, в частности, книга Улицкая и казус Кукоцкого. А на самом деле это действительно было судьбоносное решение, потому что запрет абортов в 1936 году, на самом деле это был способ притеснения людей, интимной жизни и так далее. Вот этот закон был отменен, и с того времени женщина могла сама решать вопрос о производстве своего потомства. Мы не говорим об этической стороне этого вопроса, но свобода здесь должна была быть предоставлена. Далее, например, в 1954 году было ликвидировано раздельное обучение мальчиков и девочек. Это тоже важный момент. А, например, еще раньше, в 1953 году, были вновь разрешены браки с иностранцами. Вот такие судьбоносные вещи были предприняты. Безусловно, совместное воспитание имеет свои отрицательные стороны. Но устраивание, с одной стороны, бурсы в мужском варианте, а с другой стороны, якобы института якобы благородных девиц, это достаточно странные вещи. Это важный момент, и люди, прошедшие школу мужского отдельного образования, они с большим сомнением говорят об этом.
Да и женского тоже, как о большой скуке, обделенности.
Да, или изображение. появление такого псевдоаристократизма. И были такие очень любопытные романы, написанные в начале 50-х годов о женских школах.
Были, может быть, предшественники вашей книги, может быть, вы помните, выставка белья советского.
Да, это я хорошо знаю, и неоднократно с ними общалась, с этими людьми. Но с точки зрения моды очень любопытно, как именно в хрущевские годы демократизировалась так называемая высокая мода, которая вообще-то была создана еще при Сталине. В 1934-1935 году были созданы дома моды серьезные, но они были сугубо для элиты. А вот в хрущевские годы они настолько демократизировались, что этими домами моды стали пользоваться уже женщины рядовые. Появились мужчины-манекенщики. И одним из таких вот именно оттепельных манекенщиков был артист Московского театра оперетты Герард Васильев, очень известный. Он подрабатывал манекенщиком в Ленинградском доме моделей. И появились такие стильные женщины, манекенщицы, раскованные, молодые, почти западные женщины.
Откуда они набрались вот этой раскованности?
А вы знаете, я думаю, что общая атмосфера, она просто дает человеку возможность раскрепоститься, потому что свобода, она либо есть в душе человека, либо ее нет. И когда человек попадает в хорошую обстановку, это из его природы вырастает на самом деле.
Вот создается впечатление, что действительно вот как-то все было хорошо, все так расковались, все заулыбались и прочее, прочее. Но в семейных преданиях существует рассказ о том, как мою маму, надевшую брюки, забрали в милицию.
Эти ситуации, конечно, были, но что самое любопытное, что это все в основном домашние предания, потому что мы не имеем ни одного серьезного документа, где бы было написано «в брюках не пускать». То есть это инициатива сопротивления тех, кого мы называем наследниками Сталина, вот в этих вопросах они, конечно, были сильны. Так же, как с прическами, так же, как с бабеттой, предположим, или колдуньей, которые были очень модны, прически, распущенные волосы или взбитые очень высоко. Но это все инициативы не самой верхней власти, это инициатива на местах.
Строгих теток и дядек.
В основном, да, которые не перестроились, не смогли понять вот эти призывы власти о том, что вообще-то свободно, вообще-то можно ли? Это очень любопытно, что в документах этого нету. Вспоминание – такая хитрая вещь, по которой восстановить прошлое довольно сложно, потому что есть аберрация памяти. Я не всегда доверяю воспоминаниям, они всегда перепроверяются через определенные источники другого характера, не личного, а официального. И вот там эта документация, она практически не прослеживается. Она прослеживается в самом начале, вот теперь 54-55 год, потом это все исчезает, потом возникают какие-то другие вещи. Власть попыталась дать людям что-то. Насколько получилось, это вот вопрос другой. Ну, и я бы хотела еще сказать такой вещи, как поколение шестидесятников и их рефлексии в области сексуальной жизни и прочей. Знаменитые стихи Евтушенко. «Ты говорила шепотом, а что потом, а что потом? Кровать была расстелена, а ты была растеряна». И вот эта вот рефлексия, больше рефлексия раннего поколения шестидесятников, потому что те, которые уже выросли в тот момент, когда разрешили аборты, когда появились контрацепции, они уже по этому поводу не рефлексировали. Им было гораздо, в общем-то, легче существовать. Но, в принципе, книга именно о поколении, именно о жизни, о том, что было раньше, властная инициатива или инициатива людей. И, может быть, разрушить эти иллюзии, что власть ничего никогда не делает. Это не так.
То есть вы хотели сказать, что власть раньше опомнилась?
Власть раньше опомнилась.
И люди не все смогли взять, что дала власть?
Вы совершенно правильно сказали. Они сначала не смогли все взять, потому что они были так зашорены предыдущей властью.
Так вымуштрованы.
Вымуштрованы, что они даже не понимали, что, оказывается, теперь это можно.
А какими были последствия этих послаблений?
Резкое сокращение количества криминальных абортов. Далее прекращение публикации в газетах объявлений о разводах. Ведь до 65-го года надо было обязательно публиковать, что ты разводишься с такой-то. Дальше вопросы власть предлагала, они это брали и реализовывали, что для них это было определенное счастье, но они постоянно хотели еще материального подтверждения этой свободы.
Вот именно, в коммуналке ты ее не очень осуществишь.
Да. И тогда новая инициатива власти, а именно введение построек хрущевок, она была очень хорошо воспринята населением, удивительно хорошо. И вот это, мне кажется, очень важно. интересный такой момент, потому что есть такая питерская поэтесса Эрлена Лурье, и она опубликовала свои письма своему влюбленному в 50-е годы, и она пишет: «Какое счастье, что строят так много хрущевок. Я хочу хотя бы маленькую, но отдельную свою квартирку, где можно очень многое реализовать, в частности, прежде всего, конечно, реализовать альянс мужчины и женщины». Появилась новая танцевальная культура, это, конечно, стопроцентно, так сказать, танцы одни, танцы другие значительно свободнее. Люди стали смотреть фильмы, в которых можно было что-то озвучить, какие-то вопросы сексуальности в фильмах, в спектаклях, в книгах, это тоже было очень важно. Например, фильм «А если это любовь?» с Дорониной и Яковлевым. Это фильм, в котором озвучивается свобода любви. И вывод моей книги, что во время оттепели был создан новый тип, новая формула взаимоотношений мужчин и женщин, которая не совсем отвечала общим идеям власти, потому что власть изначально дала свободу, а затем она решила повернуть это в рамки коммунизма. И вот тут получился ножницы, потому что люди впоследствии стали смелее развивать инициативы власти.
Закрывая книгу, ловишь себя на том, что оглядываешься по сторонам, пытаясь уловить связь между одеждой прохожих и последними новостными выпусками. С Натальей Лебиной беседовала Татьяна Вольская.
И на этом все. Программа «Выбор свободы» завершена. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.